Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех радиослушателей радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». И мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, историком Дмитрием Владимировичем Суворовым. Приветствую вас, Дмитрий Владимирович. Людям свойственно отмечать время по каким-то наиболее ярким, запоминающимся событиям, явлениям. Ну, мы знаем, век пары, говорим мы о 19-м столетии, да, век атома, век космоса, это о нашем 20-м. Ну, если эти два века в нашем обыденном сознании связаны прежде всего с достижениями науки и техники, то предшествующий этим векам, век 18-й, принято называть веком просвещения. То есть, иначе говоря, для 18-го столетия самым характерным моментом оказывается эпоха просвещения, явление не столько научно-техническое, сколько общественно-политическое и культурная жизнь. Итак, как вы уже догадались наверняка, сегодня мы будем говорить как раз об эпохе просвещения и о просветительстве. Итак, Дмитрий Владимирович, что это за понятие, что это за понимание, когда появляется просветительство в России и когда наступает эпоха просвещения?
Вот вы знаете, очень мы подходим к интересному рубежу именно применительно к нашей отечественной истории, потому что слушатели наших программ, которые следят за всем том, вот, что мы делаем,
за нашим циклом,
они уже должны помнить, что у нас последние две передачи были посвящены болевым точкам.
Да,
мы
да.
говорили о крепостном праве, мы говорили об эпохе дворцовых переворотов.
Да.
Вот. А сегодня будет очень резкий контраст. Да, потом, собственно, контраст не в наших беседах, а контраст в...
Ну, то есть, если в наших прошлых беседах все-таки превалировали мы вот этом негативе, который
да.
сказывался вообще да. в контексте развития нашей истории, да,
совершенно
культуры.
Верно. Да. Вот, но знаете, как Гёте сказал, великая выдумщица действительность. Понимаете,
да,
в ней бывают такие миксы, такие какие-то вообще вот сочетания несочетаемого,
да.
такие караси с бараниной, если
да,
вспомнить
да.
блюда эпохи. Ивана Грозного. Так вот, дело в том, что вот все эти совершенно реальные ужимки и прыжки русской истории 18 века, они совпали действительно с одной из величайших эпох в истории мировой культуры, в истории мирового именно духовного развития, причем в чем здесь интерес, что дело в том, что вот когда, скажем, ученые смотрят на современный западный мир, они обычно отмечают, что западный мир, вот, который сегодня существует, он сформировался в результате трех великих духовных революций.
Mm-hmm.
Это Ренессанс,
да.
это Реформация, появление протестантизма, и это Просвещение.
Mm-hmm.
Россия ни Ренессанса, ни Реформации не пережила. Она в это время еще пребывала в таком блаженном Средневековье. А вот просвещение – это то, что нас с Европой и Западным миром объединяет.
Угу.
Единственная платформа, но ее оказалось достаточной для того, чтобы все развитие русской духовной культуры и русской истории приобрело какой-то совершенно новый импульс. И вот мы сегодня должны поговорить о том, что такое эпоха Просвещения, в чем ее великие прозрения и в чем ее какие-то, может быть, иллюзии, может быть, так сказать, то, что как бы и не состоялось, и затем, как это все среагировало на русской почве, потому что просвещение – общеевропейская тенденция, но в каждой из конкретных стран Европы она будет иметь какую-то свою физиономию, а российское просвещение, я думаю, все догадались, будет иметь уже совсем лица не общее выражение. Так вот, дело в том, что просвещению предшествовала великая научная духовная революция 17 века.
Да.
Ведь мы вспомним, вот было Средневековье в Западной Европе, потом Ренессанс, это духовно-эстетический прорыв, но Ренессанс совпал с великими географическими открытиями.
Угу.
Причем ведь это интересный момент, мы, по-моему, об этом говорили, что великие географические открытия, в общем, как бы мотивировались материальными моментами, абсолютно, а косвенные последствия, духовные великих географических открытий оказались многозначительнее материальных. Материальные последствия тоже были огромными.
Да.
Так вот, мы на столе на своем кухонном, кулинарном ощущаем последствия великих географических открытий каждый день, когда помидорчики режем, понимаете, и когда картошку жарим, потому что и то, и другое Колумб из Америки привез. Так вот, но ведь что было самым главным последствием великих географических открытий, это то, что пошатнулась средневековая система мироздания.
Да.
Не только в том плане, что открыли новые континенты, что доказали, что Земля шар, что открыли, что она вертится там и так далее, а самое главное, что пошатнулась система незыблемых верований. Я подчеркиваю, что Средневековье базировалось на огромном количестве концептов, которые рационально не мотивировались.
Mm-hmm.
Вот. То есть это примерно из того же самого теста, как наша концепция Третьего Рима, понимаете? Вот. Средневековье, первое же открытие, даже самое незаметное с точки зрения географии, не просто пошатнули, а снокаутировали эту систему верований. Дальше все пойдет по нарастающей. А 17 век – это формирование того, что мы потом назовем классической наукой. Ну, вы знаете, достаточно взять любой школьный учебник математики или физики, обратиться к каким-то фундаментальным вещам, ну, скажем, самый элементарный вариант, вспомнить имя Исаака Ньютона.
Ньютона, да.
Да, который заложил основы классической физики и высшей математики,
да.
И мы увидим, что это все 17 век.
17 век.
Лейбниц, да. Декарт, Ньютон, Левенгук, Гук, Бойль там и так далее. Вот, то есть... И вот как раз тогда зародится то, что потом станет главной платформой просвещения. Знаете, в 17 веке великий французский писатель-комедиограф Жан-Батист Мольер напишет «Дон Жуана».
Да.
И там знаменитый эпизод. Слуга спрашивает, верите ли вы в то-то, верите ли вы в то-то. Причем он там не в Бога спрашивает, а в какие-то такие, знаете, стандартные предрассудки.
Да,
там,
типа верить, примет, да.
Да, вот. Выясняется, что Дон Жуан во все это не верит. Во что же тогда вы верите, сеньор? Он говорит, верю в то, что дважды два – четыре.
Вот. В то, что есть точно.
Да, вы понимаете, то есть, а ведь маленькая деталь, в то, что дважды два – четыре – верить не обязательно, это проверяемо.
Ну да.
Понимаете? Это из другого совершенно, так сказать, уровня, из другой галактики. То есть, грубо говоря, на первый взгляд выходит тот момент, который рационально воспринимаем и рационально доказуем. И это было великим открытием. И вот в 18 веке, где-то ближе, кстати, в Англии это уже с 17 века начиналось, вот здесь немножко как бы хронологические рамки могут плавать, но для континентальной Европы в основном это 18 век. Вот здесь возникают уже не просто какие-то отдельные прорывы, не просто уже какие-то отдельные духовные сквознячки, а возникает платформа духовно-культурная, эквивалентная по масштабу, скажем, Ренессансу. Вот, для Европы. Причем, знаете, знаковый момент в начале еще 18 века в прекрасном старинном шведском городе Упсала, университет, старейший на севере Европы, и в этом университете работал профессор-биолог, имя которого знает сейчас весь мир, Карл Линней, да, который провел грандиозную вот эту работу по классификации живых существ, так сказать, строго говоря, это самая грандиозная работа вообще, может быть, проведенная в то время в биологии, и вот когда он дошел до рода человеческого, он записал по латыни слово, которое сейчас знает весь мир – Homo sapiens, да. Это линнеевская формулировка, чеканная, человек разумный. Да. То есть Линней сформулировал совершенно чеканно на уровне такой высеченной в граните латинской формулы, что человека выделяет из всего мира живого?
Да.
Разум. Ну, я от себя добавлю, что в 20 веке великий немецкий философ Макс Шеллер скажет, человека выделяет духовность. Да, они дополнили друг друга.
Да, безусловно.
Они дополнили друг друга.
Вот. Умение абстрактно мыслить, это же тоже отличие от животного.
Да. И не только абстрактно мыслить. Шеллер, например, сказал фразу такую с религиозной точки зрения, звучащей немножко, может быть, коробище, но сам Шеллер был человеком верующим. Он сказал, человек – это единственное существо на планете Земля, способное на суицид. Причем на суицид во имя чего? Во имя какой-то духовности.
Ну, здесь, видите, то есть человек способен на самое страшное, что может быть. Мы же знаем, что суицид – это один из смертнейших грехов.
Да, и тем не менее, Шеллер о чем сказал, что любое живое существо будет бороться за жизнь до конца, инстинкт самосохранения будет. Да. Человек способен перешагнуть через инстинкт самосохранения во имя какого-то более высокого духовного абсолюта.
Ну, понятно.
Да, понимаете, не обязательно говорить о суициде. В конце концов, я сейчас скажу вещь, может быть, совсем шокирующую.
Но откуда раскаяние, покаяние? Оттуда из Библии Каин, который в свое время наложил на себя и не смог покаяться. Да,
конечно. Нет, но я сейчас скажу вещь, может быть, совсем, так сказать, на уровне шокинга. Но ведь наш Спаситель Иисус Христос, когда пошел в Гефсиманский сад, а потом на Голгофу, он шел сознательно на смерть.
Ну, он, ну, это Божий человек, он шел во имя.
Вот это Шеллер.
Во имя.
Вот, об этом Шеллер. Об этом как раз
Шеллер. Эти вот подростки, бедолаги, которые сбрасываются в разных сектах, группах,
с крыш, и так далее.
На суицидники.
Нет, но видите, духовность,
какая там идея?
Видите, духовность может быть и со знаком плюс, и со знаком минус.
Ну, безусловно.
У Гитлера тоже была духовность.
Понимаете? Ну, безусловно.
И он тоже во имя Deutsche Geist, кстати, все устраивал. Так что это естественно. Но просто сам факт, что у человека, человек этим выделяется.
Безусловно,
вообще,
да.
Ну вот ладно, пока не будем зарываться в Шеллера, останемся на уровне Линнея. Там было проще. Человек разумный. И вот дальше просвещение формулирует идею очень простую. Вообще, знаете, все великие идеи простые. Вот, простота, знаете, которая даже в некоторых отношениях потом вызовет, ну, некоторую иллюзионность этой идеи, тем не менее, она в основе своей была очень великой. Что сформулировано было примерно так, что поскольку человек разумен, а разумный человек, если он разумен на самом деле, он не будет стремиться к, ну, скажем так, к откровенно каким-то установкам, которые противоречат его разумности, противоречат его...
Ну, то есть стремиться только к подчиняться только физиологическим каким-то основным направлениям.
Да, так маленькая деталь. Психология потом прекрасно выведет в 20 веке, что физиологический уровень потребностей у человека базовый, но самый первый.
Ну, безусловно, инстинкт.
Да, все остальные имеют духовный характер. И вот грубо я уж совсем примитивно сформулирую, если человек разумен, он не будет стремиться жить как свинья. Понимаете, если свинья лежит в луже, она, она и свинья.
То есть где кушает, там и остальное.
Да. Или как протопоп Аввакум сказал, где жрем, там и срем.
Да, ну, наверное, для того и есть вот это все, что мы называем духовным, для того, чтобы где-то и заставлять, где-то преодолевать наши безумные вот эти разрушающие страсти.
Так вот, и вот согласно идее просвещения, как бы, то есть человек, если он живет хуже, чем он может жить на самом деле, если он не, живет недостойно своего сапиенса, то причина в невежестве. Вот это главный вывод эпохи просвещения.
Невежестве к самому себе прежде всего.
И внутри себя, и вовне. На всех уровнях, и микро, и макрокосмос. Что человек живет, кстати, идея, в общем-то, несмотря на свою некоторую примитивность, абсолютно правильная. Вот. И значит, если у человека все проблемы в невежестве, то как нужно сделать человеку, чтобы он жил достойно? Его нужно просветить.
Да.
Вот отсюда и просвещение.
Да.
Я совсем доведу до абсурда, собственно, вернее, даже мне не надо доводить до абсурда. За меня это сделал Денис Иванович Ван Визин. Комедия «Недоросль».
Да, да.
Классика русской литературы. Это вот идеи просвещения, доведенные до уровня плаката.
Да, да.
Понимаете? Да. Мы не сегодня будем говорить, у нас впереди будет беседа, собственно, о художественной культуре России того времени, мы об этом поговорим отдельно. Но дело в том, что вот «Недоросль» — это такой, я бы сказал, такая плакатная агитка просвещения.
Да, гениальная, яркий образец.
Да, гениальная, но агитка. Почему? Да. Потому что там на уровне, вот, знаете, просто поляризации абсолютной, на уровне лупка.
Да,
есть непросвещенные вот эти господа Простаковы и Скотинины, которые и на уровне образа, и на уровне фамилий, кликух, так сказать, и на уровне знаменитого финального резюме Адама Адамовича Вральмана, когда он говорит, что ты не забыл, как с лошадями-то обращаться? Нет, батюшка, я когда с этими господами-то жил, так мне казалось, что я с лошадьми. Понимаете?
А Митрофанушка там кто? Кто Митрофанушка? Это жертва, это образ какого-то производной того, что мы получили.
Естественно, естественно.
То есть, что мы посеяли, то
вот.
И...
Кстати, на самом деле там все интереснее, потому что как раз мир отрицательный, он сложнее, интереснее мира положительного. Мир положительный совсем схема.
Да.
Вот. Но, тем не менее, это все равно вот такой плакат на уровне окон роста Маяковского. Вот есть правильно. Правильные вот эти вот есть неправильные. Так вот, неправильные — это непросвещенные.
Да.
А правильные — это люди, которые вот просветились, значит, почитали то, что надо, там, как Штирлиц говорил, люди изобрели радио, чтобы слушать, вот он и наслушался, там, понимаете, и так далее. Я еще раз говорю, это плакат. Вот, но дело в том, что на самом деле, как бы, вот я почему об этом плакате говорю, что он очень четко отражает вот эту идеологию просвещения, что если человека просветить, если, ну, знаете, я скажу менее плакатным вариантом, знаменитый афоризм великого французского философа Клода Гельвеция, он сказал: «Ученый понять невежду может». Потому что ученый сам был невеждой в детстве.
Да.
А вот невежда ученого никогда не поймет, потому что невежда ученым никогда не был. Вот. Это гениальный афоризм совершенно. Вот. Но в любом случае, только с той разницей, что, скажем, в эпоху Ренессанса, там тоже было это противостояние, как бы вот возвышенные, там не просвещенные, а возвышенные люди через искусство и быдло. Вот. Но там была идея башни слоновой кости. То есть, как бы, вот кто просветился, тому с быдлом, как бы, говорится, не по пути.
Ну, то есть...
А в эпоху просвещения вот этой элитарности не было. Эпоха просвещения обращена ко всем. Понимаете, это очень интересный момент.
Но ведь вот эта эпоха просвещения, как отдельно выделенная граница, рамка, она ведь возникла тоже не на пустом. Она ведь это следствие многих веков накоплений. Вот, допустим,
в Европе,
даже,
конечно.
Конечно, и митрополит Киевский Илларион в своем знаменитом слове о законе и благодати, это середина XI века, имел полное право сказать, что Русь — это не безвестная и захудалая земля, а мощная просвещенная держава, которая ведома во всех наслышанных о ней четырех концах света.
Ну, митрополит, я хочу сказать, со стороны митрополита Илариона Киевского, с одной стороны, это, конечно, гордая декларация. Ну. Вот, декларация, между прочим, очень типичная для как раз молодых государств. Mm. Потому что я, например, вам встречно могу сказать, поскольку я вот так предметно очень активно занимался Балканами, там Болгария, Сербия и так далее. В Болгарии в 18 веке как раз Паисий Хилендарский, кстати, причисленный болгарской церковью к лику святых, вот он напишет: «Неразумный юрод, что ж ты стыдишься рода своего, разве не было у болгар царства и государства, ты, болгарин, не поддавайся соблазну, знай свой род и язык». И дальше он целую книжку написал «История славяно-болгарская». С исторической точки зрения ее ценность равна очень небольшой, там он очень много набрал, но идеологический документ очень важный, идеологический документ национального возрождения. Вот, мы, кстати, об этом будем говорить впоследствии, это феномен 19 века в основном. Так вот, у митрополита Илариона Киевского это скорее вот из этой тональности, потому что Киевская Русь молодое государство, надо как бы самоутвердиться, отстоять себя, вот, но он имел право на такую декларацию, почему? Потому что мы в свое время, если помните, мы об этом говорили, что Киевская Русь — это русская Европа.
Да, да, да.
Московская Русь — антиевропейская структура. Киевская Русь — русская Европа. Этот момент очень принципиально важен. Так вот, и вот возвращаясь в эпоху Просвещения, сама по себе идея, что все беды человечества от невежества, она, конечно, немножко примитивизирована. Во-первых, человеческая психика более сложна. Но мы сегодня это знаем. Там есть, как мастер Йода говорил, темная сторона силы. Вот тогда мастера Йода это, слава богу, знала Библия прекрасно, так сказать. Вот. И есть то, что потом Зигмунд Фрейд сформулирует как подсознание, вот это и есть темная сторона силы, там вот вообще бог знает, что коренится, там коллективное, бессознательное и так далее. И оно все будет работать мимо сапиенса, мимо разума. Но кроме того, будет одна проблема, с которой столкнутся уже даже и сами деятели Просвещения, а особенно это скажется ближе к 19 веку. И что мы, например, сегодня в современной России очень хорошо, к сожалению, знаем, что человек может не знать, а не хотеть знать.
Вот, друзья, время нашей сегодняшней передачи близится к завершению. Ну, а продолжение цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить об удивительной эпохе Просвещения и просветительства в России. Всего вам самого доброго! Разговоры об искусстве.